Тимирязев догадывался, что она пошла к правительнице. Возвратившись, Мэнгден начала говорить. «Сходи ты к Михаилу Гавриловичу Головкину. Скажи ему, что он по приказу великой княгини написал ли, и будь написал, то бы привез, да и манифест, как сверстана великая княгиня с регентом, покажи. И что он тебе скажет, ты приди сюда и скажи». Тимирязев отправился к Головкину. Тот взял манифест, посмотрел и сказал: «Мы про это давно ведаем. Я государыне об этом доносил обстоятельно. А написано или нет, скажи фрейлине, что я сам завтра буду во дворец». Тимирязев отправился к фрейлине, вошел к ней в спальню и смотрит. Вместо фаворитки сама правительница. «Что с тобой говорил Михаил Гаврилович?» — спросила Анна. Тимирязев пересказал слова Головкина. Принцесса начала опять. «Мне не так досадно, что меня сверстали с регентом. Досаднее то, что дочерей моих в наследстве обошли. Поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты. Два. Один в такой силе, что буди волею Божию государя не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству. В другом напиши, что ежели таким же образом государя не станет, чтоб наследницею быть мне». Тимирязев оцепенел от ужаса. Подыскаться под манифест Остермана он сумел. Но самому написать два манифеста, самому вдруг из Тимирязева сделаться Остерманом. «Чего ты боишься?» — продолжала Анна. «Ты государю присягал?» «Присягал так же, чтоб у меня быть послушну?» «Присягал», — отвечал Тимирязев. Анна была неумолима в своей наивной логике. «А коли присягал, — продолжала она, — то помни присягу и поди сделай, и, сделав, отдай фрейлине. Только этого не проноси, помни свою голову». С этими грозными словами несчастный Тимирязев был отпущен. Что оставалось ему делать? Самому не написать, надобно посоветоваться с каким-нибудь знающим человеком. И вот Тимирязев отправляется к секретарю иностранной коллегии Позднякову. «Так и так, выручи ради Бога». «Что же делать?» — отвечал Позняков. «Не робей. Много ныне непорядков происходит. Да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно». «Сделай ты, напиши», — стал умолять Тимирязев. «Добро», — отвечал коллежский искусник. «Я напишу и уже к тебе завезу». Действительно, ночью Позняков явился к приятелю с манифестами. Обрадованный Тимирязев отвез их немедленно к фрейлине. Между тем правительница призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в утверждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда в России за неимением принцев наследницами бывают. Тоном вопроса правительница давала знать Остерману, что она считает его виновником этого упущения. «Надобно подумать», — продолжала Анна, — «как бы это поправить? Приходил ко мне Тимирязев и объявлял, что об этом и в народе толкуют». На другой день Остерман отправил к правительнице маленькое письмо. «Понеже», — писал он, — «то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно, с князем Алексеем Михайловичем Черкасским и архиереем Новгородским». Правительница отвечала собственноручно, что кроме этих лиц надобно призвать к совещанию графа Михаила Гавриловича Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал Головкину звать его к себе. Головкин приехал и, поговоря о деле, объявил, что денька два подумает и пришлет сказать, когда им всем съехаться. Наконец, съехались у Остермана Головкин, Черкасский, Амвросий Юшкевич, но события не дали им покончить своих толков. Мы видели, как народное чувство, оскорбленное господством иностранцев, высказалось тотчас же по смерти императрицы Анны, когда герцог Курлянский объявил себя регентом. Падение Берона приняли с восторгом, но скоро увидали, что прежний порядок вещей оставался, только ослабевал вследствие розни усобицы его представителей. Как господство немцев было приготовлено усобицей между способными русскими людьми, оставленными Петром Великим, так теперь падение немецкого господства приготовляется раздором усобицей между немцами, которые губят друг друга. Берон свергнут Минихом. Под Миниха подкопался Остерман. Но Остерман не может господствовать. Он встречает нерасположение в правительнице. Русские не любят Остермана как немца, не любят принца Антона за то же, следовательно, тем более должны быть расположены к Анне Леопольдовне и графу Головкину, ее главному советнику, который уже выставился как противник Остермана. Какое выгодное положение для Анны Леопольдовны, если бы она умела пользоваться им? Но ее умение вести дела всего резче высказалось в сцене с Тимирязевым, где она, человека, с которым, вероятно, говорила в первый раз в жизни, заставляет писать манифесты, и в одном из них она должна быть объявлена наследницей престола в случае смерти сына. Головкин и его отношение к правительнице и к фрейлине Мэнгден также резко выказывались в деле Тимирязева. Гораздо влиятельнее Головкина была эта фаворитка Мэнгден, но она была немка. Немцы хлопотали как бы посредством ее сблизить Остермана с правительницей и удалить Головкина. Остерман жаловался Мэнгдену, что граф Головкин старался его, Остермана, оставить в подозрении у правительницы и просил похлопотать, что принцесса была к нему милостива. Мэнгден пошел к фрейлине и говорил ей, чтоб склоняла правительницу иметь более доверие к Остерману, чем к Головкину, потому что Остерман в делах больше разумеет. От Головкина, как человека больного и лишенного энергии, не ждали многого. Фаворитка, которая могла больше сделать, была немка, и немец Остерман, несмотря на то, что к нему не благоволили, имел большую силу. «К нему ничто не льнет», — жаловался архиепископ Новгородский, — не хочет выпускать книги «Камень веры», и книга запечатана. Значит, немцы владеют по-прежнему, с той только разницей, что прежде при императрице Анне был порядок, а теперь много непорядков происходит. Но что всего хуже, будет новый Берон. В 1735 году саксонский посланник при русском дворе граф Линар по требованию императрицы Анны был отозван своим правительством из Петербурга. Причиной было то, что красивый Линар внушил нежные чувства племяннице императрицы Анне Леопольдовне. Теперь Линар является опять в Петербург, и нежные отношения его к правительнице не тайна. Для большего удобства в августе 1741 года Линар объявлен женихом фаворитки Мэнгден и отправился в Дрезден, чтобы устроить там свои дела, возвратиться в Петербург и вступить в русскую службу в звании обер-камергера. Линар повез с собою 35 тысяч рублей, которые дала ему невеста для положения в Дрезденский банк. Линар уже получил Андреевский орден. Для русских настоящее ничем не лучше прежнего. Немцы также владеют, только беспорядков много, и готовится уже новый Берон. Это ожидание нового Берона в Линаре всего более возмущало. Чем слабее было правительство, тем громче высказывалось неудовольствие. Даже женщины, которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах. Вместе с русскими сильно возмущался и Остерман, потому что в Линаре ему готовился господин еще более тяжелый, чем Берон. Линар был искуснее в делах иностранных. Притом у него с Остерманом и прежде уже были неприятности, когда Линар в первый раз был в Петербурге. Миних, теперь заклятый враг Остермана, должен, естественно, присоединиться к Линару, с которым ему сблизиться легко через жену последнего. Чтобы предотвратить опасность, Остерман решается войти в сношение с Головкиным. Он посылает к нему двоих своих родственников по жене, Стрешневых, которые более 2 часов толковали с ним, запершись. Чего не понимала Анна Леопольдовна, то понимает Остерман. Он понимает, что идет сильное народное движение, с которым надобно считаться, и он готов на всевозможные уступки. Еще в конце марта, устрашенный движениями фрейлины Мэнгден в пользу сверженного Миниха и готовностью правительницы сблизиться со своим прежним первым министром, Остерман хлопочет, как бы отстранить Анну Леопольдовну и передать правление принцу Антону. Но он знает не расположение народа к последнему, как немцу, иноверцу, и потому ведет дело о принятии принцем православия. Любопытно, что в последние дни императрицы Анны иностранные министры знали о намерении обратить принца Антона в православие, но понятно, что дело было трудное, и потому откладывалось, когда опасность уменьшалась. Таким образом, с обеих сторон, на которые делилось правительство, не принималось быстрых и решительных мер по отсутствию лиц, способных на такие меры, ибо самый даровитый между людьми, желавшими поддержать престол императора Иоанна, Остерман, умел пользоваться обстоятельствами, делом чужих рук, умел ходить подземными, потаенными ходами, но был совершенно не способен стать в челе решительного движения. Единственный человек, способный к этому, Миних, был в опале. Мог служить только страшилищем для принца Антона и Остермана и запасным орудием для правительницы и Юлии Мэнгден в крайнем случае. Войско, гвардия, могшие иметь сильное и решительное влияние при всяком важном событии, при всякой перемене, как показал пример восшествия на престол Екатерины I, восстановление самодержавия при Анне, свержение Берона. Гвардия не была на стороне правительства, которое не имело человека, который бы с одной стороны был ему предан, а с другой пользовался любовью войска. Такая слабость правительства, такое разъединение сил в нем не обещали прочности престолу Иоанна VI. Это чувствовали и свои, и чужие. И последние употребляли всевозможные средства ускорить переворот для собственных целей. Мы видели, что единовременно с императрицей Анной умерли государь австрийских земель император Карл VI и прусский король Фридрих Вильгельм I. Слабость русского правительства в царствовании преемника Анны, внутренние смуты, поглощавшие все внимание, приходились именно в то время, когда в Европе поднималась сильная борьба, и Россия не могла остаться ей чуждой, ибо по отношениям к соседним державам Швеции, Польше и Турции у нее определились отношения и к другим европейским державам, а теперь готовился переворот в системе этих держав. Владения австрийского дома, союзного России, назначались к разделу, что усиливало Францию, враждебность которой к России была очевидна. Императором Карлом VI прекращалась мужская линия Габсбургского дома. У него была только одна дочь Мария Терезия, выданная замуж за герцога Франца Стефана Лотарингского, который по Венскому миру променял Лотарингию на Тоскану. Карл VI хотел, чтобы все владения Габсбургов достались нераздельно его дочери. Он думал, что дипломатическим путем, путем уступок, обеспечит дочери наследство, склонит все дворы признать его распоряжение, так называемую прагматическую санкцию, но жестоко ошибался. Уступками он только выказывал свою слабость и тем приманивал хищников. Принц Евгений Савойский говорил ему, что единственное средство упрочить наследство за Марию Терезию – это держать наготове 180 тысяч войска. Кто же могли быть эти враги, против которых, по мнению Евгения Савойского, наследница Габсбургов оружием должна была защищать свое достояние? Разумеется, старый герой имел прежде всего в виду свое прежнее отечество – Францию, известную соперницу Габсбургов. Франция в описываемое время, казалось, возвратила свое прежнее значение, ослабленное в последние годы царствования Людовика XIV. Особенно поднял ее Венский мир, блистательно окончивший бесславную для нее войну за польский престол. Она выдала партию Лещинского в Польше, выдала Данциг, заставила тестя своего короля спасаться бегством. Войска ее не ознаменовали себя никаким значительным делом, а между тем Франция приобрела Лотарингию. Конец венчает дело, и, по словам Фридриха II, с Венского мира Франция была решительницей судеб Европы. С войны за испанское наследство опасную соперницей Франции явилась Англия. Но скоро можно было усмотреть, что ее влияние на дела континента вовсе не будет такое непосредственное, как влияние Франции. Англия по своему островному положению – отрезанный ломоть от континентальной Европы, по своей конституции чужда завоевательных стремлений относительно Европы. Вся ее деятельность обращена на другую сторону – она распространяет свои владения за океаном, ее господствующий интерес торговый. Она внимательно приглядывается и чутко прислушивается только там, где дело идет о ее торговых и промышленных выгодах, отчего политика ее принимает характер узкости и односторонности. Англия не любит войны, предпринимает ее только в крайности, когда прямо затронут ее господствующий интерес». Любит вести войну чужими руками, давать деньги вместо войска и прекращать войну при первой возможности, когда опасность для ее господствующего интереса прошла. Интересы Ганноверской династии втягивали Англию в дела континента, но она сильно упиралась. И политика знаменитого министра двоих первых Георгов Вальполя явно обнаруживала основной характер национальной английской политики – стремление ограничиться тесным кругом насущных интересов страны, боязнь пред вмешательством в континентальные отношения, боязнь пред войною. В конце 1739 года миролюбивая Англия объявила войну Испании, ибо затронут был господствующий интерес ее, интерес торговый. После долгой и упорной войны, бывшей следствием перемены династии и вмешательства чужих держав во внутренние дела Испании, последняя стала пробуждаться от долгого сна, и средства пробуждающегося народа выказались в преемственной деятельности троих министров – Альберони, Риперды и Патиньо. Морские силы и торговля Испании начали увеличиваться. Она готовилась выйти из страдательного положения, в каком до сих пор держали ее иностранцы относительно торговли. Это сильно не понравилось англичанам. Я замечаю с большим неудовольствием успехи, которые делает Патиньо в своем стремлении усилить испанский флот, писал английский посланник. Он же наивно жаловался своему правительству на злокозненность Патиньо, который старается отстранить все, что наносит вред Испании. Жалобы посланника находили сильные отголоски в Англии, и миролюбивый Вальполь не был в состоянии сдержать порывы народа, затронутого в своем главном интересе. Пробуждение Испании, ее упорное стремление утвердиться в Италии, заставили обратить на нее внимание и рассчитывать на ее участие в войне за австрийское наследство – в которую она должна была вступить, опять имея в виду Италию. Должен был принять участие в войне король Сардинский с целью распространить свои владения насчет австрийских областей в Италии, насчет Милана. Сардинский король Виктор Амедей, по словам Фридриха II, был государем искусным в политике и ясно сознававшим свои интересы. Политика Пьемонта состояла в том, чтобы держать равновесие между Австрией и обеими ветвями Бурбонского дома, французскую и испанскую, и этим приобретать средства к распространению своих владений. Испания будет действовать в Италии, Франция также будет действовать с этой стороны, будет стараться привлечь к себе Сардинского короля. Но Франция будет также действовать в Германии, здесь возбуждать против Австрии сильнейших владельцев. Кто же эти сильнейшие владельцы? Во-первых, курфюрст Саксонский, он же и король польский. Саксония – самая богатая страна Германии. Она обязана своим богатством плодородию почвы и промышленности жителей. Курфюрст получает 6 миллионов талеров ежегодного дохода, у него 24 тысячи войска, но в случае нужды он может иметь еще 8 тысяч. Польша доставляла саксонскому курфюрсту королевский титул, но не прибавляла ничего к его силам, а личность курфюрста Августа II, короля Августа III, отнимала у Саксонии возможность играть видную роль. Вот портрет Августа III, хотя и писанный враждебную кистью Фридриха II, однако похожий. Август был кроток по лени, щедр и тщеславие, без религиозных убеждений подчинялся своему духовнику и без любви преклонялся пред волею жены. Кроме этих двух подчинений подчинялся еще любимцу графу Брюлю. Брюль отличался теми тонкостями и хитростями, которые составляют политику мелких владельцев. Ни у кого не было больше платья, часов, кружев, сапогов, чулок и туфлей. Цезарь отнес бы его к числу тех отлично завитых и раздушенных голов, которых нечего бояться. Сильным владельцем в Германии считался также курфюрст Баварский. Бавария приносила 5 миллионов талеров дохода. Франция платила курфюрсту субсидию в 300 тысяч талеров. Но курфюрст не мог выставить в поле более 12 тысяч человек. Но сильнее всех курфюрстов Германии был курфюрст Бранденбургский, носивший титул короля прусского. В 1740 году народонаселение прусских владений простиралось до 3 миллионов, доходы – до 7 миллионов с половиной, а число войска – до 76 тысяч человек, из которых почти 26 тысяч были иностранцы. Несоразмерность войска с количеством народонаселения была очевидна. Войско было собрано прусским Калитою, королем Скопидомом Фридрихом Вильгельмом I, который копил войско точно так же, как копил деньги, видя в том и другом главные условия силы. Он оставил своему преемнику 8 миллионов 700 тысяч талеров в казне и ни копейки долгу. Накопленные силы требовали употребления. Войско и деньги вызывали на войну, на завоевание, на приобретение новых сил. Разумеется, все здесь зависело от личности преемника короля Скопидома. Деньги могли быть истрачены на пустые удовольствия. Войско могло быть также истрачено или продано, как тогда водилось. Могло исчезнуть в бесполезных войнах. Но преемником Фридриха Вильгельма был сын его Фридрих II, едва не казненный отцом за то, что отец с сыном не сошлись характерами. Фридрих II развил свои блестящие способности сильным вниманием к литературному движению XVIII века, развил свои способности посредством этого движения, не подчинившись ему в том, что не было полезно ему в его положении. Фридрих II философствовал, либеральничал себе на уме, писал против Макиавелли и не разбирал средств для достижения своих целей. Он решился воспользоваться вопросом об австрийском наследстве, чтобы употребить накопленные отцом войско и деньги для расширения своих владений. Но он видел, что средств в Пруссии недостаточно для ведения успешной войны, и начал искать союзников. Вот его соображение. Франция, кроме старинной ненависти к англичанам, питала одинаковую вражду и к австрийскому дому. Франция хотела добыть Фландрию и Брабант и довести свои границы до Рейна. Такой план не может быть исполнен вдруг. Надобно, чтобы он созрел от времени и чтобы обстоятельства ему благоприятствовали. Таким образом, Франция могла быть верную союзницей в войне против Австрии. Что касается других государств, то Испания и Австрия почти равны силами, но Испания может вести войну только с Португалией или с Австрией в Италии, тогда как Австрия может воевать всюду. У нее больше подданных, чем у короля испанского, и она может посредством интриги присоединить к своим силам силы Германской империи. Но Испания богаче Австрии. Последняя как бы не обременяла налогами своих подданных, все будет нуждаться в иностранных субсидиях для войны. Кроме того, она истощена турецкой войною, обременена долгами. Пруссия не так сильна, как Испания и Австрия, не может мериться с ними один на один, но может занять следующее за ними место. Пруссия может действовать, только опираясь на Францию или на Англию. Можно идти вместе с Францией, которая всегда желает себе славы, и австрийскому дому унижения. От англичан можно вытянуть только субсидии, которые они дадут, имея в виду собственные интересы. Фридрих не ошибся относительно чувств Франции к австрийскому дому, но ошибся относительно военных средств Франции, которая была уже не прежняя. На ее престоле сидел Людовик XV, который уронил монархическое начало во Франции настолько, насколько оно было поднято знаменитым его предшественником. Вместо короля дряхлого в молодости своей управлял дряхлый летами кардинал Флёри, не любивший войны и старавшийся поддерживать значение Франции только средствами дипломатическими. Аристократия французская также одряхлела и не могла выставить ни одного замечательного полководца. Когда 20 октября 1740 года умер император Карл VI, во Франции произошло движение, но движение конвульсивное, которое лучше всего выразилось в деятельности графа Белиля, вождя воинственной партии. Никакого заранее составленного плана действия не было. Дочь Карла VI, Мария Терезия, приняла титул королевы Венгерской и Богемской, но курфюрст Баварский Карл предъявил свои права на габсбургское наследство как муж дочери старшего брата Карла VI, бывшего императора Иосифа I. Баварские претензии остались бы претензиями, если бы в Германии не было Фридриха II Прусского. Когда другие еще думают и пишут, Фридрих начинает дело. Несмотря на то, что Пруссия признала права Марии Терезии или прагматическую санкцию, прусское войско в конце 1740 года вступило в Силезию под предлогом, чтобы другие претенденты на австрийское наследство не заняли этой провинции. В то же время Фридрих предложил Марии Терезии, что гарантирует прагматическую санкцию и поможет мужу ее Францу Лотарингскому получить императорскую корону, если она уступит Пруссию часть Нижней Силезии за 6 миллионов. Предложение было отвергнуто. Мария Терезия обратилась к державам, гарантировавшим прагматическую санкцию. Помощи ниоткуда, а между тем пруссаки уже владели большую частью Силезии. Удержит ли Фридрих свою добычу? Решение этого вопроса зависело от Франции и России. Во Франции Белиль настаивал на необходимости войны. Правительство отдаст отчет потомству, если не воспользуется таким благоприятным случаем для окончательного сокрушения австрийского могущества. Не нужно много войска, много денег для раздробления австрийских владений. И после этого раздробления в Германии не будет уже ни одного сильного государства, которое было бы опасно для Франции. Надобно соединиться с Баварией, давнюю союзницу Франции, дать курфюрсту Карлу императорскую корону, Богемию, австрийскую Швабию, Тироль, Верхнюю Австрию. Милан отдать второму сыну испанского короля, женатому на дочери Людовика XV. Марии Терезии оставить Венгрию, Нижнюю Австрию и Бельгию, которая, принадлежа к такому слабому и отдаленному государству, может быть всегда легкую добычей Франции. Старик Флёри был против войны, но за войну была любовница королевская, придворная. Дочь короля, жена испанского принца, присылала отцу слезные письма, требуя надела своему мужу в Италии насчет Австрии, и Людовик XV объявил себя за войну. Флёри уступил. Но что скажут на другом, противоположном восточном краю Европы, в России? Фридрих II перед началом своей деятельности сделал смотр всем державам Европы, их средствам, чтобы уяснить себе, против кого можно успешно действовать и где искать помощи. Разумеется, он не мог забыть о России. Он подходил с разных сторон к этой новорожденной загадочной империи, всматривался внимательно и заботливо, то успокаивал себя, то вдруг тревожился. Россия, казалось Фридриху в 1740 году, не имела достаточно значения в европейской политике, чтобы дать перевес той стороне, за которую она стояла. Влияние этой новой империи не простиралось далее Швеции и Польши. Петр I, чтобы цивилизовать свой народ, работал над ним, как крепкая водка над железом, был и законодателем, и основателем обширной империи. Он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты. В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170 тысяч войска. Флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галер. Доходы империи простирались до 15 миллионов талеров. Сумма умеренная в сравнении с громадным пространством страны. Но в России все дешево. Самая необходимая для государя жизненная потребность – солдаты. Не стоит здесь и половины того, что тратят на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, какого не составлял ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтобы распространить свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении с обширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи, между Петербургом, Москвою, Казанью и Украиной, чтобы это пространство было хорошо населено и обработано. Остальные же области представляли бы пустыню, превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастья Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками, Россия держала в своих руках судьбы Севера. Русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо, чтобы достигнуть до них, нужно пройти пустыни, можно было все потерять, если бы даже ограничиться оборонительной войною в случае их нападения. У них в войске множество татар, казаков и калмыков. Эти кочевые орды хищников и зажигателей способны опустошить сильные цветущие провинции, прежде чем регулярное русское войско вступит в них. Для избежания этих опустошений соседи уклоняются от столкновений с Россией, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которым они удостаивают своих клиентов. Фридрих как будто предчувствовал удовольствие, какое должны были впоследствии доставить ему татары, казаки и калмыки. Россия миролюбива, обращает внимание только на ближайших соседей, но именно для ближайших целей она определила взгляды свои и на отношения к другим государствам. Так она держалась Австрийского союза по одинаковости интересов относительно Турции и Польши и отвергала союз французский. В интересах России не допускать крайнего ослабления Австрии и преобладания Франции при союзах последней с Турцией и Швецией. Это хорошо понимали в Западной Европе и принимали свои меры. Франция держала наготове Швецию, чтобы при первой надобности спустить ее на Россию и таким образом отвесть последнюю от падания помощи Австрии. Прусский король спешит сблизиться с Россией, предлагает ей оборонительный союз, зная, что у нее такой же союз с Австрией. Только смерть помешала императрице Анне подписать союзный договор с Пруссией. Враждебные отношения Швеции заставляли искать ближайшего к прибалтийским областям союзника. Кроме того, на союзе настаивал Берон, ибо в союзном договоре Пруссия гарантировала Курляндию. По смерти Анны Берон регент, он свержен, но первым министром становится фельдмаршал Миних, который не терпит Австрии за последний мир с Турцией. Миних явно выставляет себя другом Пруссии, требует союза с нею. Остерман представляет необходимость уже по существующим обязательствам охранять Австрию, на которую новый предлагаемый союзник намерен напасть. И тогда в каком положении найдется Россия? Анна Леопольдовна пишет письмо Фридриху II. Говорит о слухах, что прусские войска идут в Силезию, уверяет прусского короля в своей дружбе, но выражает сильное желание, чтобы Фридрих удержался от возбуждения военного пламени в большей части Европы. 11 декабря его высокографское сиятельство, господин кабинетный первый министр, генерал-фельдмаршал граф фон Миних, послал объявить другим членам кабинета, что он в заключении прусского трактата никакого особливого затруднения не находит, только одно сомнительно. Прусским министрам сообщено, что король его с войском прямо пошел в Силезию, и поэтому еще надобно посоветоваться сообща, следует ли заключать с ним договор или нет. Вице-канцлер граф Головкин подал мнение, что Россия по существующим обязательствам с Венским двором должна его защищать, и потому надобно повременить заключением прусского трактата, пока усмотрится, какое участие морские державы примут в защите Австрии, и сама она чем будет отвечать на такое наглое нападение. Может быть, Венский двор с прусским полюбовно разделается, заплатив некоторую сумму денег. В донесении наших министров при иностранных дворах, особенно при Венском, мы усмотрим, надобно ли нам за Австрию вступаться, но при этом не надобно спешить предложением действительной помощи, а дожидаться, будут ли морские державы действительными силами вступаться за Венский двор или будут употреблять только добрые услуги. Здешнему министерству надобно принять в рассуждение нынешнюю систему в Европе, как недавно голландцы по смерти Цесаря сделали, и, взяв за основание состояние здешнего государства, которое, хотя и плохо вследствие тяжких войн, однако ныне случай есть совершенно его поправить, постановить между собою правила, каким образом по здешнему состоянию поступать с другими державами. Составивший такой план, легко будет здешнему министерству и говорить с пребывающими здесь иностранными министрами и содействовать интересам их дворов. Если Венский двор станет требовать помощи по союзному договору, то отговариваться, что государство истомлено польскую и турецкую войнами и потому не может подать скорой помощи, а между тем надобно смотреть, что будут делать морские державы. Если прусский министр станет неотступно домогаться заключения союзного договора, то неудобнее ли будет весь этот договор с сепаратными артикулами показать австрийскому резиденту Гогенгольеру, и когда он объявит, что в нем нет ничего противного его двору, то договор и можно будет заключить. Хотели дожидаться донесения русских министров при иностранных дворах, особенно из Вены. Ланчинский в начале 1741 года доносил о морских державах, что Голландия являет склонность помочь Марии Терезии, но притом желает, чтобы какая-нибудь другая держава прежде нее оказала эту помощь. Притом находит трудность, что полки посылать далеко. Английский король показывает себя склоннее прежнего. Но так как прошел слух, что с прусской стороны сделаны Марии Терезии выгодные предложения, то английский король прежде всего желает их сообщения. При этом советует полюбовно помириться, но без малейшего нарушения прагматической санкции. Иначе какая-нибудь держава откажется от гарантии этой санкции под предлогом, что сама наследница Карла VI нарушила ее и таким образом освободила других от гарантии. У прусского короля в Силезии до 50 тысяч войска, да еще ожидается 20 тысяч, и потому страна может быть спасена только диверсию с русской стороны, чего усиленно домогаются в Вене, ибо мирное посредничество России не помогает. Фридрих II, прочтя грамоту русского министра, только поморщился, но от своих поисков не унялся. Франция молчит в Вене и интригует в Германии. Располагает курфюрстами баварским, кёльнским и пфальцским. Обещает баварскому провозгласить его швабским королем и добыть ему часть австрийского наследства. Курфюрсты майнцкий и трирский по слабости ничего не могут сделать, и таким образом Франция грозит всемирную бурбонскую монархию. В Петербурге хотели воспользоваться затруднительным положением Марии Терезии и заставить признать императорский титул русских государей. Но австрийские министры и тут не сдались. Государственный секретарь барон Бартенштейн сказал Ланчинскому, что надобно подождать. «Знаете, — сказал он, — сколько явных врагов и тайных недоброжелателей у нас в империи, особенно при предстоящем императорском избрании. Самые маловажные обстоятельства толкуют злостно, а за такой поступок стали бы сильно кричать и подняли гонение». Петербургский двор требовал также, чтобы в переписке между обоими дворами употреблялся не латинский, а немецкий язык, понятный правительнице и мужу ее. На это министры отвечали, что Венгрия есть первенствующее королевство в державе Марии Терезии, а короли венгерские истори употребляли латинский язык. Ланчинский возражал, что латинский язык принадлежит римским цесарям, а Мария Терезия есть немецкая государыня, и Венгрия принадлежит ей как эрцгерцогине австрийской. Но министры упорно стояли при своем, указывая, что французский посол не принял первой известительной грамоты о восшествии Марии Терезии на престол, потому что грамота была не на латинском языке. Министры жаловались. «У нас сильные враги и могущественные друзья. Только первые на нас нападают действительно, а дружеская помощь еще далеко», тогда как без нее после двух несчастных, разорительных войн здешнему дому не устоять. Один на другого ссылается. Английский король указывает на союз, который надеется заключить с петербургским двором. Итак, единственная надежда остается на Россию, которая должна сделать почин и ободрить приятелей наших. На эти донесения в Петербурге отвечали. Целый свет не может довольно надивиться слабому оборонительному состоянию Венского двора. Надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Всю тягость войны навалить на союзников невозможно. Королева Венгро-Богемская – главнейшая интересованная партия. От нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большую частью ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу Ее Величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к поданию скорейшей помощи, как прямые сильные действия с королевиной стороны. На жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам. Но, избегая неприятных объяснений, мы все предаем забвению. У Франции и сомнительных ее поступках мы уже давно с Венским двором в конфиденции изъяснились. Но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены, и следствия этого теперь ясны. Швеция одной Францию против нас двигается. Старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швецией и Турцией. Король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция одною миною и декларацию могла его удержать. Курфюрста Баварского Франция содержит и явно прочит его в императоры, без сомнения желая доставить ему притом и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство было бы ему тяжело. Курфюрстов Кёльнского и Пфальцского Франция утверждает в их противных положениях. Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии. Сколько Франция помогла в бывших с Портою несогласиях и в нынешнем последнем случае, в том в Вене известно, и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем. И можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить в исполнение свои дальновидные намерения с наибольшую силою и с наименьшую тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние. Однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер. Между тем, в апреле ожидали в Вену патриарха Пекского и администратора митрополии всего сербского и славянского народа. Патриарх должен был приехать на поклон к новой королеве Марии Терезии, и Ланчинский имел указ из Петербурга, что патриарх в своей капелле отслужил благодарственный молебен о здравии императора Иоанна, его родителей и цесаревны Елисаветы Петровны по приложенной печатной форме. Ланчинский доносил, что указ исполнен с большим торжеством. Он, посланник, ездил на патриаршую квартиру шестернёю. Сначала была литургия с достодолжным поминовением по форме. Потом сам патриарх, надев богатое облачение и драгоценную митру, дар государей русских, служил молебен с четырьмя архиереями – Петервардейнским, Круатским и двумя выехавшими из турецкой Сербии. После молебна председатель патриаршей консистории говорил проповедь, приличную настоящему торжеству. За такой гонор Ланчинский угостил патриарха рыбным столом и после обеда проповеднику подарил на весь клир 50 червонных. И все обошлось к прославлению имени императорского величества. Когда в том же апреле Ланчинский донес своему двору, что в Вене обрадованы готовностью Англии и Голландии помогать венгерской королеве, то получил ответ. «С сожалением мы видим, что до сего времени все дворы, гарантировавшие прагматическую санкцию, ограничиваются одними представлениями прусскому королю, а к самому делу или хотя к надежному уговору и плану важных действий в случае недействительности представлений еще никто не приступает. Все желают, чтобы мы наперед начали действительное нападение на Пруссию, ясно в том намерении, чтобы нас только затянуть, а сами наперед будут смотреть, как наши дела пойдут, и тогда уж станут свои меры принимать. Но таким поведением они будут только дела тянуть, на нас свалили всю тягость, тогда как мы одни достаточную силу для поправления дела употребить не в состоянии. Ожидаем ежедневно шведского нападения. Следовательно, наше вмешательство в войну повело бы только к тому, что противная сторона с большей силой наступила бы на австрийские земли. И так как тамошний двор не в состоянии обороняться, то отворились бы ворота и другим к нападению на владения Марии Терезии и низложению австрийского дома, несмотря на наши действия. И потом, соединя свои силы с шведскими, враждебные державы станут действовать и против нас. Мы сами от души сожалеем, что шведские движения, происходящие по французским внушениям и за французские деньги, побуждают нас к сильному вооружению и препятствуют употребить все наши войска в пользу общего дела. Вы можете о всем этом сообщить в конфиденции при удобном случае, в надежном месте. На эти конфиденции австрийские министры отвечали печальными минами, пожатием плеч и замечанием, что в Швеции еще не решена война с Россией. Тогда велено было Ланчинскому изложить подробнее поведение России со смерти императора Карла VI. Тотчас по смерти цесарской, предусмотря все печальные следствия, какие должно иметь во всей Европе это горестное событие, мы обратились ко всем державам, заинтересованным в вольности и равновесии Европы, с увещанием принять заблаговременно нужные и серьезные меры для поддержания прагматической санкции, представляя свою готовность к общему соглашению. А как скоро узнали о намерении прусского короля вступить в Силезию, то, не дожидаясь никакого требования от Венского двора, тотчас написали об этом прусскому королю в наисильнейших выражениях и, недовольствуясь этим, всем прочим державам живыми красками представили важность прусского предприятия, склоняя их к наискорейшему соглашению для общего с нами действия. Мы же сверх того тотчас сделали распоряжение, чтобы из разбросанного по всему государству войска собран был значительный корпус. Все это было сделано нами, пока еще не открыты были шведские движения, пока еще мы, подобно другим, не могли думать, что Франция намерена привести Швецию в состояние действительно начать с нами войну. Каким образом во всех этих делах со стороны других поступлено? О медленности, о заботливости каждой державы только о своих частных выгодах здесь распространяться не для чего. Но верно одно, что от этого Франция получила свободное время и способы привести свои дальновидные и нами давно предусмотренные намерения к такой зрелости, что ныне явно со всех сторон может снять маску. Мы первые почувствовали ее злобу за наше постоянное союзническое усердие к австрийскому дому. Мы ежедневно должны ожидать неприятельского нападения со стороны Швеции, которая, кроме флота и галер, уже придвинула к нашим границам 30 тысяч войска. От этого нападения ничто на свете отвратить ее не может, кроме готовности с нашей стороны встретить ее с превосходными силами. Война должна быть самая серьезная, потому что шведский флот будет усилен французскими кораблями, а сухопутная армия будет удвоена вследствие решения шведского крестьянского сословия. Напрасно в некоторых местах себе льстят, что эта шведская война еще не так близка. Мы здесь, находясь меньше, чем в 150 верстах от шведской границы, лучше о том рассуждать можем. Так как Франция показывала явно свое недоброжелательство и королеве венгерской, то Ланчинский должен был представлять министрам Марии Терезии о необходимости скорейшего примирения с Пруссией, хотя бы и с пожертвованием чего-нибудь, потому что при продолжении войны у крепчайшем короля прусского соединения с Швецией сомневаться не надлежит. Сильно стал домогаться Ланчинский примирения Марии Терезии с Фридрихом II, когда получил из Парижа от Кантемира известие, что 40-тысячное французское войско готово к переходу через Рейн для соединения с курфюрстом Баварским и для нападения вместе с ним на Богемию. Он представлял австрийским министрам о неотлагаемой нужде привлечь в общий союз короля прусского, который так силен, что великий вес придаст поддерживаемой им стороне. Представлял, что надобно спешить этим делом, чтобы быть в состоянии сопротивляться Франции, Испании и Баварии, которые хотят разгромить австрийский дом. Министры признавали необходимость примирения с Пруссией, но спрашивали, как этого достигнуть, когда Фридрих II так возвысил свои требования, что без отдачи вечное владение всей Нижней Силезии с Бреславлем не мирится. Жаловались на Англию. В Ганновере заключена была конвенция об обновлении прежних договоров. Но что ганноверские министры с трудом построили, то английские вдруг разорили. Король обещал прислать на помощь королеве 6 тысяч гессен-кассельцев и столько же датчан и не исполнил обещание. А если бы исполнил, то теперь прусского войска уже давно не было бы в Силезии. Теперь Англия требует, что для общего блага надобно что-нибудь уступить Фридриху II из Силезии. Польский король не отказывался начать военные действия с определенного в английской конвенции времени. Но Англия его удержала. Следовательно, то государство, которое должно было подать пример другим союзникам и поручителям, остановило добрые намерения всех. А Франция поднимает войну против королевы под предлогом, что королева вступила в тайные обязательства с Англией. Королева не может исполнить требования Англии, то есть уступить Фридриху II что-нибудь из Силезии, ибо это было бы противно интересам короля польского как курфюрста. Саксония стоит коммерцией и мануфактурами, а король прусский, как скоро получит часть Силезии, тотчас причинит немалый вред саксонской торговле и промышленности. «Здешнее смущение велико», — писал Ланчинский. «С горя говорят, что если поручители за прагматическую санкцию оставят королеву без помощи, то принуждена будет разделываться с тою стороною, где будет меньше потери, потому что утопающий и за бритву хватается. Потом всякий свою очередь иметь будет, особенно Ганновер, а нам против Пруссии, Франции, Испании и Баварии одним стоять нельзя и ждать, чтоб баварец, вступив в Богемию, короновался там». Министры говорят, что если французская война против королевы была так же неверна, как и нападение шведов на Россию, то здешний двор в утеснении своем от прусского короля имел бы отраду. Двор и министры иностранные находились все это время в Пресбурге. Когда в сентябре Ланчинский известил Марию Терезию, что Швеция объявила войну России, то королева отвечала: «Верю и надеюсь, что Бог постыдит неприятеля, несправедливо нападающего». Потом, пожав плечами, продолжала. «Я сама нахожусь в таком же положении и без средств к сопротивлению. На меня нападают со всех сторон, и неприятель уже проник в сердце моих владений и грозит крайнюю погибелью, а помощи ниоткуда не ожидаю. Однако у России собрано более 100 000 войска. Могла бы и мне сколько-нибудь на помощь уделить. Шведы все русские силы на сухом пути занять не в состоянии, а действовать морем уже время прошло. Королю прусскому Нижняя Силезия уже предложена, но недоволен, требует верхней, и притом хочет оставаться нейтральным. Баварцы уже взяли Линц, Вене грозит осада. Я остаюсь здесь, надеясь на верность моих венгерцев. Буду принимать крайние меры, предавшись на волю Божью. Донесите, что я больше всего надеялась и еще надеюсь на близкое родство и союз вашего государя». Мы видели, что в конце 1740 года в Петербурге хотели подождать и заключением союзного договора с Пруссией и вспоможением Австрии. Прусский министр Подевильс писал своему королю: «Россия, без сомнения, заступится за Австрию, сделает диверсию в Пруссию. 40 эскадронов. Будут ли в состоянии прикрыть страну? Не надобно ли прибавить к ним пехоты?» «Пиано», — отвечал король. Он уже распорядился, чтобы никакой диверсии не было. Фридрих прислал в Петербург хлопотать о союзе родственника Минихова Винтерфельда. Подарил жене Миниха перстень в 6 000 рублей, сыну 15 000 талеров и имение в Бранденбурге. Прусская королева прислала Юлии Мэнгден портрет свой, осыпанный бриллиантами. Но понятно, что враги Миниха, которые под ним подкапывались, обвиняли его в приверженности к Фридриху II, вредной для России и для Европы. Это обвинение было очень важно в глазах принца Антона и его жены, которые были за Австрию. Между правительницей и первым министром были сильные столкновения из-за Пруссии и Австрии. «Вы всегда за прусского короля», — сказала сердцем Анна Леопольдовна Миниху. «Я уверена, что как только мы двинем войска, то прусский король отзовет свои из Силезии». В феврале 1741 года английский посланник Финч имел разговор с принцем Антоном, который сказал ему, что прусский король употребляет в свою пользу сильные средства. Предложил правительнице наследство Мекленбурга после отца и дяди ее, ему, принцу, Курляндию. Но что эти предложения не произвели на них никакого впечатления. Но Миних совершенно на стороне Пруссии. Прусский посланник Мардефельд предлагал 100 000 крон Генингеру, бывшему учителю правительницы, думая, что он имеет сильное влияние на ученицу. Но тот отказался и тотчас объявил правительнице об этом предложении. Несмотря на то, Миних осилил. Союз с Пруссией был заключен. От 20 января Бракель доносил из Берлина, что король изъявил ему свое удовольствие о заключении договора между Россией и Пруссией и обнадежил, что если шведы предпримут что-нибудь против России, то он, несмотря на Силезскую войну, как верный и истинный союзник, будет помогать России. Относительно Курляндии Фридрих II обещал действовать заодно с Россией и поддерживать ее требования в Польше и при Саксонском дворе. Обещал ходатайствовать на имперском сейме, чтобы Священная Римская империя признала другую империю, всероссийскую, признав за русским государем императорский титул. Но заключение оборонительного союза с Пруссией ставило русское правительство в затруднительное положение. У него существовал издавна такой же союз с Австрией, на которую напал Фридрих II и которую, следовательно, она должна была защищать от него. Россия должна была делать новому союзнику неприятное для него представление, чтобы он удержался от нападения на другого ее союзника. Браклю послан был 28 февраля рескрипт. Можете вы его королевскому величеству о нашем истинном высокопочитании к дружбе онного засвидетельствовать и обнадежить, что представление, кое мы ему о наступлении на герцогство Шлезинское учинить необходимо принуждены были, подлинно от верного, сущего и благого сердца произошли, и нам ничего радостней не было б, как чтоб его королевское величество склонным уступлением усильному нашему прошению нас в состояние привести изволил. Ему при всех случаях в действии самом показать, коль высоко мы дружбу онного почитаем, и коль зело мы в других случаях интересы онного по лучшей возможности поспешествовать склонны будем. В другом циркулярном рескрипте излагались побуждения, заставившие заключить союз с Пруссией. Ныне владеющее его королевское величество прусское, тотчас по представлении короля отца своего о возобновлении между обоими дворами оборонительного союза желание свое объявил и у вселюбезнейшей государыни бабки нашей домогаться велел, на которое возобновление от ее величества со всякою склонностью поступлено еще при жизни ее совсем на мере поставлено. Но за приключившимся вскоре представлением ее величества совершенно заключено быть не могло. Его королевское величество потом и у нас сие свое желание повторить повелел. И мы на такое возобновление столь вящую готовностью поступили понеже. Первое. Весьма непристойно было одной державе, которая нашей дружбы и союза искала, в том самом начале нашего государства не отказать. Второе. Сей союз просто оборонительный, и никому к предосуждению не касается. Третье. Собственное наше истинное желание есть с королем прусским и Бранденбургским домом ненарушимую добрую дружбу содержать. Да сверх того. Четвертое. Справедливо уповать имели, что через возобновление сего союза при нынешних случаях в Европе генеральный покой еще столь наипаче утвердиться может. И хотя при самом совершении сего дела ведомость получена, коим образом король прусский намерение взял военную рукою в Шлезию вступить, о чем до того времени ни малейшее известие не имелось, однако же затем заключение онного остановить тем наипаче не заблагорассудили, понеже сей союз прежним с другими державами нашим обязательствам ни в чем силу не отнимает. И мы еще надеяться могли, что наши доброжелательные королю прусскому чинимые представления для отвращения онного от такого дальновидного намерения через то тем вяще действительно быть могут, когда его величество усмотрит, что мы, впрочем, в совершенном добром согласии и соединении с ним быть истинно желаем. От того ж числа был отправлен Браклю другой рескрипт, в котором говорилось: о нашем с королем прусским возобновленном трактате мы уведомились, чтоб об онном не токмо разным чужестранным министрам в Берлине открыто, но и многим дворам формальные нотификации о том учинены. И понеже сие сообщение не инако, как вообще, и здешним позволением учиниться надлежит, то мы желали же бы, что с королевской прусской стороны потому ж бы поступлено было, тем наипаче бы сие возобновление воспоследовало, когда здесь о учиненном вступлении в Шлезию еще никакой ведомости не было, и сия с прусской стороны учиненная нотификация всякие непристойные толкования во многих местах произвела, хотя нашего намерения никогда не было через сей трактат нашим напред всего с другими державами, имеющим обязательством, наималейший ущерб приключить. Сам Миних не признавал возможным, чтобы Россия отказалась от своих обязательств относительно Австрии. Остерман со слезами на глазах и, вспоминая, что он природный пруссак, уверял прусского посланника Мардефельда, что Фридрих навлечет на себя и на Европу величайшие опасности, если будет настаивать на свои требования относительно Австрии. Что русские интересы требуют непременно, чтобы Силезия оставалась за Австрию, и что венгерская королева Мария Терезия скорее уступит Нидерланды Франции, чем Силезию Пруссии. Таким образом, союз с двумя враждебными между собою государствами заставлял Россию в Берлине хлопотать, чтобы Фридрих II умерил свои требования, а в Вене, чтобы Мария Терезия уступила что-нибудь прусскому королю. Россия поневоле должна была принимать роль посредницы. Фридрих II не отвергал посредничество России и Англии в примирении его с Австрией. Но на каких условиях он хотел мириться, это видно из письма его к Миниху от 30 января по поводу заключения союза с Россией. «Прежде я был бессоюзен и действовал, не открываясь никому. Теперь у меня есть союзники, и я хочу уведомить их о всех моих намерениях, чтобы действовать с ними заодно». Описав свои успехи в Силезии и выставив, что только одна умеренность воспрепятствовала ему преследовать австрийские войска до самой Вены, Фридрих продолжает. «У меня нет намерения уничтожить австрийский дом. Я хочу просто поддержать мои неоспоримые права на часть Силезии. Я надеюсь, что если Венский двор обратит внимание на ваши советы и посредничество, то он признает мои права и даст мне возможность употребить в его пользу то самое оружие, которое он принудит меня обратить против него, если не признает моих прав. Вы видите, что я открываю вам свое сердце со всевозможной искренностью. Так я буду поступать всегда в отношении к вам». Миних платил королю такой же искренностью. Мардефельд писал, что Миних просит короля никак не доверять саксонскому двору, что в том же смысле говорил и герцог Брауншвейгский, давая знать, что в Дрездене идет дело о разделе Пруссии. Мардефельд утешал известием, что когда саксонский посланник граф Линар сообщил русскому министерству план раздела Пруссии, то ему отвечали, что это негодный проект. Такие бумаги можно только в огонь бросить. Но вслед за тем тот же Мардефельд писал, что посланники австрийский – Ботта, английский – Финч и саксонский – Линар представили русскому министерству следующие вопросы. Находит ли Россия желательным уничтожение австрийского дома? Согласна ли с русскими интересами усиление могущества Пруссии? Может ли Россия допустить, что Пруссия покорением Силезии отрезала у нее всякое сообщение с Германией и пограничными странами? Не должно ли противодействовать этому в удобное время и надлежащими силами? Не будет ли потому лучшим средством отделить от прусских владений хорошую долю, чтобы поставить Пруссию в уровень с ее соседями? Мардефельд доносил, что Остерман взялся склонить герцога Брауншвейгского к принятию этого предложения, и уже курьер готов был отправиться в Дрезден с предписанием русскому посланнику при тамошнем дворе Кейзерлингу приступить к австро-саксонскому плану. Но Миних отказался подписать рескрипт Кейзерлингу, грозясь сложить с себя все должности. Вслед за тем Мардефельд доносил о сильных колебаниях при петербургском дворе, о борьбе между Остерманом и Минихом, о возрастающем влиянии австрийского посланника маркиза Ботты. Писал, что он отказался от обмена ратификации прусско-русского союза, ибо в русском экземпляре нашел двусмысленные выражения, вследствие чего разгорелась еще большая вражда в кабинете, кончившаяся тем, что Миних потребовал отставки и получил ее. Миних потерял место первого министра. Остерман, верный началу политического равновесия, твердит, что необходима осторожность с таким предприимчивым государем, как прусский король, и что малейшее раздробление австрийских владений нанесет удар Европе. Но Остерман занят внутренними делами, непрочностью своего положения, движениями Швеции, а между тем Бракель явно держит сторону Пруссии, настаивает, что не следует вмешиваться в войну и помогать Австрии, что от невмешательства других держав война скорее прекратится. От 25 апреля Бракель писал: «Я совершенно удостоверен, что король прусский поныне еще ни в какие обязательства с Францией и шведами не вступал, и никак на это не решится без самой крайней нужды. А между тем, несомненно и то, что никакими представлениями и переговорами нельзя его склонить к очищению Силезии. Поэтому очень сомнительно, успеют ли силою в своем намерении державы, поручившиеся за прагматическую санкцию, то есть успеют ли восстановить опять тишину и соблюдут ли целость австрийских владений без малейшего ущерба. Венгерская королева имеет достаточные силы сравнительно здешними, а в способах к ведению войны превосходит Пруссию, так что с одним Фридрихом II она может управиться. Пока Австрия и Пруссия одни ведут между собой войну, до тех пор пути к скорому примирению отворены, и обе воюющие стороны сами утомиться могут. Если же вся Европа приведена будет в движение, то легко произойдет 30-летняя война, по окончании которой римляне, католики, будут иметь пользу и удовольствие, потому что протестанты или совершенно искоренят друг друга, или, по крайней мере, обессилеют. Потом, донося, что Франция предлагает Пруссии 60 тысяч вспомогательного войска, Брахель настаивает, что державы, которым усиление Франции может быть опасно, должны обратить все свои силы только против этой державы. Когда в Петербург стали приходить слухи, что прусский король входит в тесную связь с Швецией, то Брахель писал: «Не могу понять, на чем некоторые иностранные министры, находящиеся в Силезии, основывают свое утверждение, будто прусский король вступил в обязательства с Швецией. По крайней мере, надобно великому государю или министерству его верить до тех пор, пока противное их уверениям не окажется беспрекословным. Но король сам объявляет, что у него свободные руки. Ни в какие обязательства еще не вступил, поэтому не вижу, для чего бы он стал вредить собственному интересу, отнимая у всех возможность верить себе. Если бы Венский двор согласился на мир, то здешний двор охотно исполнил бы все обязательства свои против Швеции и Франции и на самом деле опроверг все подозрения». Из Петербурга писали Браклю: «Прусские представления, как делаемые вам в Берлине, так и здесь, через посла Мардефельда, сопровождаются всегда такими внушениями, которые отзываются угрозами. Объявляют, что при первом движении с нашей стороны Пруссия будет принуждена употребить другие меры, вступить в союз с другими державами. Мы думаем, что такие угрозы делаются очень не вовремя. Всего менее мы могли их заслужить, потому что дружба России была очень полезна Бранденбургскому дому. В недавнее время разве не Россия доставила ему Штетин и Померанию, хотя Пруссия ее за это покинула и заключила с Швецией отдельный мир? Можно без похвальбы сказать, что Россия немало способствовала нынешней силе и значению королевско-прусского двора и, разумеется, имеет полное право желать взаимности. Здесь поступается с добрую верою и верностью, и с наилучшим намерением. И хотя мы нынешнего прусского предприятия не одобряем или одобрять не можем, и об этом свое мнение королю чистосердечно даем знать, однако наше поведение не заслуживает таких ненавистных, угрозительных изъяснений. Принятие благонамеренных представлений, кажется, было бы полезнее. Безумный поступок шведского министерства приписывается прусским предложениям, и подлинно известно, что Пруссия всюду делает различные внушения против нас. В чем же состоял безумный поступок шведского министерства? 1 января Михаил Петрович Бестужев-Рюмин писал из Стокгольма, что ездил видеться с известным приятелем, которого нашел в большом смущении и печали. Приятель объявил, что начало сейма не таково, как надеялись. В секретной комиссии в двух чинах, дворянском и городском, большинство принадлежит противной стороне, и потому надобно стараться получить большинство в городском чине. Так как там уже есть на нашей стороне человек 6, то к ним надобно закупить персон 8 или 10, для чего надобно денег. Бестужев отвечал, что ему, приятелю, известно самому, с какой охотой император принимал все их предложения, не жалел ни труда, ни денег, и теперь он, Бестужев, готов сделать все, что может содействовать достижению известной цели, только бы русские деньги не понапрасну были истрачены. Ибо что касается подкупа бюргеров, то бюргеры – люди непостоянные, много обещают, и деньги берут от обеих сторон, и только обманывают, как на прошлом сейме случилось. Мелкими суммами давать им денег вперед не следует, ибо они деньги возьмут и потом обманут. А надобно обещать каждому, смотря по человеку, известную сумму и накрепко их обнадежить, что если они при справедливом деле непоколебимо с нами до конца останутся, тогда каждый обещанную сумму получит, а для уверения их показать им такое место, откуда они непременно деньги получат. Приятель согласился, но когда он стал советоваться своими друзьями, те объявили, что с бюргерами не нужно вступать в дело, потому что в секретной комиссии все они из мелких городов, и люди пустые, положиться на них нельзя. Но лучше держаться дворянского чина, из которого в комиссии 15 надежных людей, и если к ним закупить еще 12 или 15 человек, то большинство будет на нашей стороне. В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему 10 тысяч червонных все употреблены, и хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако все же приобретена та выгода, что не допущена до примирения русской партии с противною, чего он, Бестужев, немало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла. Сам король, как известному приятелю, так и другим друзьям России предлагал о примирении. Но деньги и обещания поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надобно продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтобы в шведском народе было всегда разделение. Король отдался в руки Гиленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям. В феврале приятели объявили, что обещаниями ничего нельзя сделать. Надобно немедленно употребить деньги для составления большинства в секретной комиссии. Бестужев дал деньги, но секретарь английского посольства объявил, что не даст денег до тех пор, пока при каком-нибудь важном решении большинство не окажется против министерства. Англичанин был прав. Русские деньги пропали, потому что в том же феврале секретная комиссия оказалась враждебной России, вследствие чего пошли опять толки о войне, и молодые офицеры стали говорить об ней как о деле решенном. Бестужев писал, когда здешнее министерство усмотрит, что Россия решилась помогать королеве Венгерской, то вступит с королем прусским во всякие интриги и коварства против России. От шведского короля ни доброго, ни худого ожидать не следует, как бы дела ни пошли, та или другая партия одолеет, ему все равно, лишь бы его величество с известной дамой в покое время свое проводить мог. Дела ныне находятся в кризисе. Между обеими партиями разгорелась такая сильная вражда, что в последнем заседании в Риттергаузе едва не дошло до кровопролития. 26 февраля в полночь один надежный приятель, первый секретарь канцелярии по иностранным делам барон Гильденштерн вышел из дома русского посла вместе с мекленбургским канцелейратом Кеппином и вдруг был схвачен 5 людьми, а Кеппин возвратился рассказать Бестужеву об этом событии. Посланника схватила лихорадка, и начался лом в ноге при этом известии. Схваченный приятель был, по его мнению, человек самый добрый и честный, любимец всей доброй партии, происходил от одной из самых знатных фамилий, находился в родстве с графом Горном. Посланнику было очень чувствительно то, что пресекался источник известий, которым он пользовался в последние 3 года. Схваченному будет поставлено вину, зачем он при таких обстоятельствах был тайком у русского посланника. Другие друзья сильно встревожатся и перестанут водиться с Бестужевым. Кеппин находится в опасности, потому что его считают шпионом русского посланника. У Гильденштерна нашли письмо от старика Горна, в котором тот благодарил его за точную корреспонденцию и давал знать, что все письма его сожжены. Вместе с захватом Гильденштерна произведено было несколько других арестов, которые навели ужас на партию мира. Бестужев писал 5 марта. «Секретная комиссия вместе с министерством так деспотически поступают, что и в самодержавных государствах такого примера не бывало. Слышу, что несчастный Гильденштерн многих из нашей партии оклеветал. Увидим, что дальше будет. Только это злое министерство и его клики так жестоко здесь в городе простой народ против России и меня восстановили и озлобили, что сказать нельзя. А я с печали духом и телом болен. Подагра возобновилась. Однако ездил я ко двору на обыкновенное собрание и более 2 часов пробыл там бодро и смело. Мне дали знать, что на прошлой неделе в секретной комиссии решен вопрос о войне. Надо быть во всякой осторожности и готовности, ибо теперь всякого зла от них ожидать надобно. Друзей наших всегда такое мнение было, что если ни труды, ни деньги, ни терпение, ни умеренность не помогут, то надобно смирить оружием, отнять Финляндию, что может быть окончено в одну кампанию. Жители финляндские так шведским правительством скучают, что с охотою поддадутся России. Замечательно, что посол французский иначе стал теперь поступать, чем прежде, и недаром у противной партии обнаружился такой военный жар. Мои служители едва смеют выходить из дому. Надобно опасаться, чтобы мне самому какого оскорбления не нанесли. Кепину велено выехать в 24 часа из Стокгольма и 8 дней из Швеции за то только, что из моего дома вместе с Гильденштерном вышел и у меня беспрестанно бывал. Слышу, будто хотят на меня у Вашего Величества жалобы приносить, что я канцелярских служителей подкупаю и разделение в народе произвожу. Что касается подкупа, то если б можно было, я подкупил бы весь их сенат для интересов Вашего Величества. Относительно же разделения в народе, хотя в 9-летнее мое здесь пребывание я сблизился со многими особами и мог бы ревностные услуги Вашему Величеству оказать, если бы дела пошли иначе. Но при нынешних обстоятельствах я стал здесь очень непотребен, ибо друзья мои через 3-го и 4-го человека меня просили не только самому с ними не видаться, но и людей моих к ним не присылать. Я не в состоянии что-либо проведать. Уведомляю об одном, чтобы у нас были осторожны. Все важные бумаги мои я передал голландскому министру». 19 марта Бестужев писал: «Так как велено флот экипировать, то ясно, что Франция шведов на то подвигнула и денег дать обещала, ибо своими средствами шведы этого делать не в состоянии. Нет никакого сомнения, что Франция тут действует и коварство свое производит, дабы всегда содержать Россию в тревоге и опасении от здешней стороны и не дать ей возможности употребить свои силы в другом месте. Мы надеялись, что английские предложения субсидий произведут какую-нибудь перемену в делах, но вместо того секретарю английского посольства запрещено являться ко двору». 2 апреля Бестужев доносил: «Никакой швед ко мне в дом ходить не смеет. Потому я здесь живу в таком положении, будто Россия со Швецией действительно находилась в войне. Бывшие в моей службе шведы меня оставили. Простой народ всякими ежедневно вымышляемыми разглашениями возбуждается против России. А если бы кто эти лжи вздумал опровергать, то его сейчас называют изменником или русским, и последнее слово между простыми людьми считается бранным. Наконец, шведское правительство стало отказывать русскому государю в императорском титуле, утверждая, что этот титул давался всем предшественникам Иоанна III лично. Впрочем, апрель, май, половина июня прошли спокойно. Бестужев доносил, что, судя по приготовлениям, Швеция не может сделать против России ничего важного, и вообще военные силы ее находятся в плохом состоянии. От 19 июня Бестужев писал: «Из всех здешних дел и поступков можно видеть, что граф Гилленборг хотя бы и хотел со мной объясниться или решить дело об императорском титуле, но не может. потому что все здешние военные движения и приготовления сделаны по побуждению французскому. Франция обещала заплатить за издержки, следовательно, министерство без позволения ее ничего сделать не может. При том же граф Геленборг обещал войну здешним молодым людям и потому не может склониться на примирение с Россией в видах охранения своего кредита и своего положения. Наконец, министерство внушило народу, что Россия из страха перед войною отдаст Швеции, по крайней мере, Выборг. Бестужев прибавляет, что у шведов есть надежда на какую-то смуту в России. Русский агент Шевиус доносил о слухе между шведами, что в России будет бунт в пользу цесаревны Елисаветы, что фельдмаршал Лиси с 60 000 войска уже идет из Лифляндии к Петербургу, что к Лиси, конечно, пристанет и большая часть гвардии, и тут-то для Швеции настанет желанное время ловить рыбу в мутной воде. Говорили, будто цесаревна тайно отправилась из Петербурга в Москву, где будет дожидаться украинской армии и будет объявлена императрицей. Потом стали говорить, будто шведский уполномоченный во Франции граф Тессин приехал в Швецию вместе с графом Морицем Саксонским, который с принцессой Елисаветой тайно сговорен, будто Елисавета уже в Финляндии, откуда вступит вместе с Морицем в Россию впереди шведской армии, а в России более половины войска на ее стороне. Вспомнили и о старом газетном слухе, пущенном при Анне для объяснения казни долгоруких. Толковали, что жених Елисаветы не Морец, а Нарышкин, живущий во Франции. Шевиус ходил по стокгольмским кофейным и слышал там толки молодежи, что мир между Россией и Турцией не прочен. Как скоро Швеция объявит России войну, то и Турция сделает то же самое, и поляки не утерпят, сядут на коней. Пруссия не поможет России, потому что ее удержит Франция. Шведы боялись одного Миниха, признавая за ним большие военные способности. Но и насчет Миниха ходили слухи, что он или умер, или под арестом, или сослан. 3 июля Бестужев дал знать, что шведская горячность к войне начала усиливаться. Сейм все еще тянулся. Когда депутаты духовного и крестьянского чинов спрашивали, к чему делаются такие издержки на вооружение, то получали в ответ, что военные приготовления Швеции ничего не стоят, и Франция Швецию никогда не оставит, что Швеция должна воспользоваться нынешними благоприятными обстоятельствами, и для этого она должна быть вооружена, и вооружается она на чужие деньги. А 21 июля Бестужев уведомил, что 17 числа в Сенате было рассуждение, теперь ли начинать войну с Россией или нет. «Поэтому, — писал Бестужев, — да соизволит Ваше Величество во всякой готовности и осторожности быть. Если сначала шведам не удастся, и они будут побиты, то и война может этим кончиться, ибо всему свету известно, что шведы войны долго выдержать не могут. Мне необходимо выехать отсюда как можно скорее, ибо нельзя ждать каких-либо объяснений и примирения». 28 июля явился к Бестужеву надворный канцлер и объявил, что король с 4 государственными чинами усмотрел себя принужденным объявить войну царю российскому. Причины войны в манифесте были объявлены следующие. Русский двор во многих случаях мало уважал народные права, самые священные. Не упоминая об оскорбительных угрозах, он нарушил 7 параграф нештатского мира, вмешиваясь непозволительным образом во внутренние дела королевства для возбуждения смуты и для установления престола наследия по своей воле вопреки правам чинов. Русский двор постоянно говорил Швецию языком высокомерным, неприличным между государствами равными и независимыми. Судам в России было именно запрещено удовлетворять справедливым жалобам шведских подданных, распоряжение которого постыдились бы и варвары. Запрещено вывозить хлеб в Швецию, тогда как это запрещение не касалось других народов. Есть столкновения, которые можно отстранить путем переговоров, но за оскорбление можно удовлетворить только с оружием в руках. Таково оскорбление, нанесенное убийством Синклера. Русский манифест от имени императора Иоанна был выдан 13 августа. В нем, между прочим, говорилось: «Между неверными и дикими, Бога не исповедующими погаными, не только между христианскими державами еще не слыхано было, чтоб, не объявя наперед о причинах неудовольства своего, или не учиня по последней мере хотя мало основанных жалоб, и не требуя о пристойном поправлении онных, войну начать, как то действительно ныне от Швеции чинится». В изданном того же числа указе говорилось, что император, несмотря на вышеупомянутый со шведской стороны неправедный, Богу противный поступок, по великодушию своему повелел шведским подданным со всем принадлежащим им имением, пока они отсюда и из других мест Российской империи в свое отечество выехать не могут, всемилостивейшую протекцию и защищение показать. Никто из русских подданных не должен делать им никаких обид, досадительства и вреда. Главным начальником шведского войска Финляндии был назначен граф Левенгаупт, сеймовый маршал, самый популярный в это время человек в Швеции. По своим обязанностям на сейме он мог приехать к войску только через 4 недели после объявления войны. В России по депешам Бестужева заблаговременно были приняты меры. Так как нельзя было употребить первую военную знаменитость империи Мениха, то вызвали знаменитейших после него генералов Лиси и Кейта, и первому, как фельдмаршалу, поручено было главное начальство над финляндским корпусом. Другой корпус, менее значительный, был расположен у Красной Горки под начальством принца Гессен-Гумбургского с целью защищать Петербург. Положено было также собрать небольшие корпуса в Лифляндии и Истляндии под начальством генерала Левендаля. 16 августа выехал Лиси из Петербурга и 18 прибыл в Выборг, куда вызвал к себе для совещания генерала Кейта. Осматривали укрепления Выборга и артиллерию, и назначивший генерал-майора Шипова оберкомендантом, Лиси 20 числа отправился к войску, стоявшему в Кананое. От перебежчиков фельдмаршал знал, что шведские силы невелики, состоят из 2 корпусов, из которых в каждом не более 4000 человек. Один под начальством генерала Врангеля находился в 3 милях от Вильманштранта, а другой под начальством генерала Буденброка в 6 милях от этого города, которого гарнизон не превышал 600 человек. Лиси созвал военный совет, на котором положено с частью корпуса идти немедленно к Вильманштранту, взявши с собой только на 5 дней провианта. Приблизившись к Вильманштранту, русские 22 числа остановились в деревне Армили, а вечером подошел к городу шведский отряд, бывший под начальством Врангеля. Число шведов, включая вильманштрандский гарнизон, простиралось по русским известиям до 5256 человек, по шведским до 3500, у русских 9900 человек. На другой день Лиси двинулся против неприятеля, который занимал очень выгодное положение под пушками крепости. Несмотря на то, русские шли на него прямо с толь многою бодростью и храбростью, как добрым порядком через пригорок и долины. Вначале русское войско было встречено шведами с такой свирепостью, что принуждено было податься назад. Но Лиси остановил напор шведов, велевшие коннице наступить на их фланг, после чего шведы были сбиты с возвышений и лишились своих пушек. Это так ободрило русских, что они наступили на неприятеля с удвоенным мужеством и покончили 3-часовой бой поражением шведов. Преследуя неприятеля, бежавшего в крепость, русские прорвались до самого контрескарпа, и Лиси послал барабанщика требовать сдачи города. Но барабанщик был застрелен, и Лиси велел жестоко штурмовать город, против которого действовали только что отнятые у шведов пушки. Через час осаждающие были в палисадах, и вслед за тем русские знамена уже развивались на валу. Командовавший шведским корпусом генерал Врангель попался в плен с 7 штаб-офицерами и 1250 рядовыми. Победителям досталось также 13 пушек с запасами, 2000 лошадей, а те солдаты, которые штурмом в город вошли, равномерное знатное число добычи деньгами золотыми и серебряными, разную серебряную посуду, платьем, провиантом и иными разными вещами получили. Русские потеряли убитыми генерал-майора Укскуля, 3 штаб и 11 обер-офицеров и с небольшим 500 человек рядовых. Это было единственное значительное дело в кампании 1741 года. Победители ограничились мелкою войною. Лиси и Кейт возвратились в Петербург, где шли совещания о мерах на случай, если шведский главнокомандующий Левенгаупт предпримет зимой наступательное движение. О состоянии провиантской части в это время может дать нам понятие следующее известие. В октябре 1741 года генерал-прокурор дал Сенату предложение, что по указу Петра Великого велено было учредить в Петербурге и других отзейских местах запасные магазины. Кроме того, на полевые гарнизонные полки заготовлялось к наличному еще на год и 8 месяцев. Почему такой нужды, какая теперь состоит в провианте, никогда не было. В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно, вследствие тогдашнего мирного времени. А так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то правительствующему сенату предлагается иметь рассуждение, в которых магазинах, поскольку надобно держать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтобы в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего. В указе 1736 года написано: «Генерал, провиантмейстер, должен стараться о заготовлении провианта и фуража на армейские и гарнизонные полки и в запасные магазины, и для отвращения казенного убытка заготовлять провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя б и лишнее было, и нужды в тот год не было». Но такого генерал-провиантмейстера и до сих пор нет. При армии генерал-провиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-крикс-комиссара приказывалось. А с ноября 1740 года и никакого генерал-провиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал Сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб, а мука через год или два получает затхлость и горечь. Для молотьбы же содержать мельницы и ручные жернова, сверх того можно молоть и на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждения еще не было. Как скоро Швеция объявила войну, то, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Бракелю в Берлин с известием о шведской войне и с указом, чтобы ехал в Силезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскрипте к этому указу говорилось: «Хотя нельзя надеяться, чтобы король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях. Первое. Если бы мы этого не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили. Второе. Требование наше может некоторым образом способствовать к тому, что Пруссия не вступала в дальнейшее сближение с Швецией. Третье. Король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от Силезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали. По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подевильсом о договоре, заключенном между Пруссией, Францией и Баварией против Австрии. Бракель заметил, что, конечно, новое обязательство Пруссии с Францией не повредит обязательствам Пруссии с Россией. Подевильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Францией ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю», — говорил Подевильс, — «что носятся разные слухи. Утверждают, будто наш король шведам деньги дал. Но я желаю, чтоб тот талер, который дан шведам, сгорел в моей душе. Вы можете смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россией всем прочим. Будет постоянно и свято ее сохранять, и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит». 22 октября Бракель имел аудиенцию у Фридриха II в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и неправедным, признал и обязанности свои в силу последнего трактата. Но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам вплетен в упорную войну. Параграф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии, в случае, если бы сама находилась в войне с другими державами. Наконец, Фридрих велел Браклю уверить императорское правительство его королевским словом и честью, что он ничего не предпринимал в предосуждение России, с шведами не вступал ни в какие соглашения, намерен оставаться с Россией в союзе и уверен, что она в состоянии смирить своих врагов и без чужой помощи, и потому легко может обойтись без прусского войска. После этого Бракель имел смелость, как выражается, со всяким почтением представлять королю злые следствия союза его с Францией, которая прежнюю свою систему переменить не может, переменит только предмет ненависти и зависти. До сих пор домогалась она раздробления австрийских владений, и так как она этой цели теперь достигла, Римской империи дала особого цесаря, получила также возможность довести свои границы до Рейна, то не станет смотреть равнодушно на увеличение прусских сил, а будет стараться ослабить их или сама собою, или через посаженного ею цесаря. Бракель представлял необходимость скорейшего примирения Пруссии с Австрией и союза между ними против Франции, чему русский двор не откажется содействовать всеми своими силами. Король отвечал, что он против воли должен был вступить в союз с Францией, и так как теперь французы с большими силами вошли в Германию и стоят недалеко от его собственных земель, то ему нельзя отступить от своих обязательств и подвергнуть свои клевские и вестфальские земли мщению французов. Был еще другой союзник, король польский и курфюрст саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержению Берона было поручить Кейзерлингу выведать у короля, какого он мнения насчет дальнейшей судьбы курлянского герцогства. Кейзерлинг объявил королю, по каким великим и важным причинам герцог Курлянский отрешен от регентства Российской империи, и что необходимо держать отрешенного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву при получении свободы не замедлит употребить во зло свое знание Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании курлянского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейг-Бевернского, родного дядю русского императора. Вторым поручением, возложенным на Кейзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король Курфюрст в открывшейся борьбе на Западе. В Петербурге были получены известия, что Август III сносится с Францией, хочет получить с ее помощью императорское достоинство, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лещинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил уверить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без соглашения с Россией не вступит ни в какой союз, как уже он высказался, когда Фридрих II предложил ему свой союз. Король желает поддержания прагматической санкции и спокойствия в империи. Доказательством служит представление, сделанное прусскому королю, чтобы удержался от вступления в Силезию. Королева Венгро-Богемская требует 6000 вспомогательного войска на основании договора 1733 года. Но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну. А теперь военное пламя загорается подле границ королевских владений, и опасность становится день ото дня очевиднее. Король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Марией Терезией, но может вступить в такой союз только вместе с Россией и с условием получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донося об этом, Кейзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору. В половине марта Кейзерлинг донес, что король готов вступить в обязательства с королевой Венгро-Богемскую, и все это дело передает в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав – России, Австрии, Саксонии и Англии – двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которое венгро-богемская королева обязана будет сделать королю польскому. Готов приступить и к общим мерам, и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход. В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс. Но Кейзерлинг остался, и оба вместе вели дела. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем польским и Марию Терезию заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии, и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир в согласии всех союзников. Притом король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии, герцога Франца Лотарингского, и склонять к тому же других курфюрстов. Мария Терезия обещала за это по заключении мира с Пруссией выплатить саксонскому курфюрстскому дому 12 миллионов ефимков в продолжение 17 лет, завоевание разделить поровну. Прошло 4 месяца, и в половине августа тайный кабинет министр Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что Венский двор разменную ратификацией заключенного договора более 4 месяцев медлил. А в это время обстоятельства чрезвычайно изменились. Английский король дал знать, что договор с Австрией не время уже ратификовать. А между тем король польский этим договором поставлен в очень неприятное положение. Несмотря на то, что уговорились содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии. Наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение. И если бы с самого начала поступили с прямой ревностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно. Прусского короля удержать было можно, пока он не вступил в соглашение с Францией и Баварией. Теперь французское войско уже вступило в германские границы. Дворы Кёльнский, Баварский и Пфальцкий соединились с Францией. К ним пристали Майнский и Трирский. Так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли польский и английский не в состоянии что-либо предпринять, тем более что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено Вену отсюда и из Англии, но Венский двор хочет идти своим собственным путем и старается удовольствовать Баварию через посредство Франции, чтобы иметь свободу действовать против Пруссии. Что касается достоинства римского цесаря, то король польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком возвышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить хоть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст баварский. Уже из выражения, употребленного курфюрстом баварским, можно и королю польскому кое-что уступить. Видно, как мало он обратит внимание на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайно во Францию доверенного человека осведомиться у кардинала Флёри, что Франция, хлопоча так усердно за баварского курфюрста, намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо прибудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить Порту против Польши. Верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции, они обе дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться от такого соседа, когда при злостном намерении силы его еще множатся. Здесь как можно скорее желают знать, какое при настоящих обстоятельствах намерение России, так как столько времени потеряно и ничего полезного не сделано. К этому Брюль прибавил, что так как Европе грозит страшная опасность, грозит генеральная революция, то нельзя ли привести кардинала Флёри к мысли о генеральном конгрессе, убедив его, что этим путем можно достигнуть того, чего иначе надобно искать сомнительным путем войны. Вслед за этим конфиденциальным разговором было получено известие о разрыве между Россией и Швецией. Кейзерлинг и Сольмс объявили королю, что император готов показать истинность своих союзнических намерений, сколько допустит обстоятельства шведской войны, и наоборот твердо надеется, что и король не откажет союзнической помощи. Август III отвечал, что никогда не удалится от дружбы с императором и о своих союзнических обязательствах еще очень помнит, но теперь сам находится в страшном беспокойстве и будет принужден искать помощи. Действительно, французский уполномоченный граф Белиль дал знать во Франкфурте, что саксонский двор должен ясно высказаться, чью сторону будет держать. Оставить нейтральным его нельзя. С другой стороны, пришло известие, что в Польше коронный гетман затевает конфедерацию. В конце сентября Кейзерлинг и Сольмс уведомили свой двор, что в воеводстве Бельском, в округах Хелмском и Галицком уже составились конфедерации под предлогом умножения войска. Но, по мнению послов, дело было затеяно не для умножения войска, а по проискам прусским и французским, потому что приверженцы коронного гетмана часто бывают у прусского резидента в Варшаве. Русскому резиденту в Варшаве люблинский воевода дал знать, что суммой от 20 до 30 тысяч рублей он надеется удержать армию от конфедерации. Впрочем, в октябре послы сообщили утешительные известия, что старанием воеводы Подольского Ржевузского в украинских воеводствах не только не состоялось никаких конфедераций, но воеводства эти протестовали против всех конфедераций, как запрещенных законом и вредных Отечеству. Утвердив таким образом тишину в Украине, подольский воевода поехал в Хельм и там успел расстроить конфедерацию. Воеводство Познанское также протестовало против конфедерации. А Линчинское воеводство прислало коронному гетману запросом, для чего он собрал войско и куда идти намерен. Если против одной из соседних держав, то ему должно быть известно, что республика желает жить со всеми ими в мире. Если же для других каких-нибудь целей, то ему также известно, что государственный устав запрещает собирать войско без ведома короля и Речи Посполитой. По мнению Кейзерлинга и Сольмса, такое доброе расположение воеводств было следствием недавнего проезда графа Понятовского через Великую Польшу и старания находящихся здесь обоих коронных канцлеров. Видя, что шляхта не хочет конфедерации, коронный гетман упал духом и начал представлять дело так, что он считал свою обязанностью собирать войско, видя повсюду в соседстве военное пламя и слыша об угрозах турецких и татарских. Но Кейзерлинг и Сольмс уверяли свой двор, что гетман действовал по наущениям прусским и шведским. Граф Брюль объявил послам, что меры, принятые королем против беспокойств и конфедераций в Польше, служат доказательством, что его величество не допускает в Польше ничего, что бы могло быть неприятно России. Достоверно, что Швеция в последних беспокойствах принимала наибольшее участие, а Франция не могла принимать никакого, ибо странно было бы, чтобы эта держава, стараясь теснее соединиться с саксонским двором, в то же время хотела бы тревожить его в Польше. Брюль объявил и о результатах этого старания Франции насчет теснейшего соединения с Саксонией. «Заключен союз», — говорил он, — «но, собственно, это не союз, а более преступление к трактату между Францией, Баварией и Пруссией относительно раздела австрийских наследных земель». Брюль извинял поведение Саксонии в этом случае тем, что король не упоминал о своих, хотя беспрекословных правах на австрийское наследство до тех пор, пока не осталось более никакого способа к содержанию прагматической санкции и притом обнаружилась ближайшая опасность его наследственным землям. Легко понять, что Франция и Швеция употребляли все усилия, чтобы заставить Турцию отвлечь русские силы. Но, к счастью для России, туркам было не до Европы, ибо они трепетали за Азию, ожидая с часу на час нашествия грозного шаха Надира. Этот страх турецкого правительства пред Персией дал возможность Румянцеву сохранить твердость в Константинополе, настаивать, что Азов не будет срыт прежде, чем определено будет место для новых крепостей, и освобождены будут все пленные. Подкупленный Миралем, бывший прежде послом в России, давал знать, что твердостью все получить можно от порты. В июне Румянцев доносил, что шведские посланники имеют частые свидания с министрами порты. А венецианский посол по секрету сообщил ему, что Франция подкрепляет шведские интриги всем своим кредитом. Ее посланник объявил порте, что король французский дал шведам 3 миллиона субсидий и что турки должны сделать то же. Но Румянцев замечал, что визирь ласкает шведов только для того, чтобы возбуждать опасения в Петербурге. Опасаться нечего, потому что турки заняты персидскими делами. 5 июля у Румянцева была конференция с великим визирем в присутствии медиатора, французского посланника графа Кастеляна. Визирь требовал исполнения условия о разорении Азова. Румянцев отвечал, что Азов будет разорен, когда турки отпустят всех русских пленников. Визирь настаивал, что в мирном договоре условие об Азове не состоит ни в какой связи с условием об освобождении пленных. Румянцев возражал, что обязательство об Азове точно, но о пленных еще крепче того. Следовательно, оба пункта должны исполнить, что все артикулы трактата в равной силе и вместе составляют один корпус трактата, который во всех пунктах равномерно исполнен быть должен. На это медиатор сказал, что хотя справедливо, что каждый трактат состоит из таких статей, которые все должны быть исполнены, однако всегда есть статьи главные, как, например, в настоящем договоре статья об Азове, ибо известно, что и война велась за этот город, и весь договор основан на его разорении, следовательно, эту статью надобно исполнить прежде других. Ему кажется, что Россия против этого не может выставить никаких основательных причин. Румянцев отвечал: «Всему свету известно, что война началась не за Азов, но о прошлом говорить нечего. Я не спорю, что для порта главная статья об Азове, а для России о пленных, и потому обе статьи должны быть исполнены в одно время. Русское требование справедливее турецкого, тем более, что порте давно объявлено. С русской стороны не сделают ничего, если турки не будут исполнять из своей стороны обязательств». Медиатор заметил, что Россия обязалась разорить Азов 4 месяца, считая с прошлого мая, тогда как обязательство насчет пленных обоюдное. Как у турок находятся русские пленные, так у русских турецкие. Причем секретарь французского посольства Пейсонель прибавил, что в России больше турецких пленных, чем в Турции русских. Румянцев отвечал, что число пленных не идет к делу. Важен вопрос, отдаст ли порты всех пленных, тогда Россия немедленно Азов разорит. «Пусть разорят Азов, пленные сейчас же будут выданы», — говорил визирь. «Между словом и делом большая разница», — возражал Румянцев. «Не только в провинциях, но и здесь, в Константинополе, ни одного пленника от турка не взято, и жидам указа не объявлено». Конференция кончилась взаимными пререканиями. Румянцев обратился к помощи английского посла, чтобы возбудить сановников порты против визиря, который, зная положение дел в Европе, хотел им воспользоваться, а французский посланник, естественно, поддерживал его в этом, не желая скорым окончанием дела обезопасить Россию со стороны Турции. Но главным образом Румянцев надеялся на Персию и считал необходимым выказывает своей стороны полную твердость и неуступчивость, не разорять Азова до тех пор, пока турки исполнят все русские требования и признают императорский титул русского государя. Румянцев уверял свой двор, что от турок не может быть никакой опасности. Шведские посланники добиваются субсидий, но кроме красных слов ничего не получают. Но в Петербурге думали иначе. И Румянцев получил указ оканчивать дело как можно скорее, не останавливаясь в крайнем случае ни за сроками исполнения обязательств, ни за предварительным выбором мест к постройке новых крепостей. Румянцев отвечал, что исполнит указ, но прибавил: «Порте столько же, если еще не больше, нужно скорое окончание дел с Россией. Хотя визирь по ненависти своей желал бы всякие каверзы произвесть, но султан внутри Сирали и народ не хотят слышать ни о каких столкновениях с Россией, а французы с шведами, несмотря на все свои усилия, ничего не сделают. Но делать нечего, надобно было исполнить указ». И 27 августа Румянцев подписал конвенцию, в которой турки признали императорский титул русского государя, а с русской стороны положено немедленное разорение Азова. С обеих же сторон – дано наикрепчайшее обещание возвратить пленных. Когда получено было известие о начатии войны между Россией и Швецией, то шведские посланники старались выставить ее с своей стороны оборонительной, чтобы заставить турок по договору подать помощь Швеции. Но при порте хорошо знали, что Швеция начала войну, и потому легко было отговориться от подания помощи, да и подать ее было нельзя войском по персидским отношениям и деньгами по неимению их в казне. Но Вильманштрадская победа не понравилась в Константинополе, потому что здесь боялись усиления России. Румянцев писал, что если турки и освободятся от опасности с персидской стороны, то скорее нападут на австрийские владения, границы которых обнажены, ибо при порте давно толкуют, что Белграду без Баната Темешварского быть нельзя. 28 октября великий визирь пригласил Румянцева на дружеский обед. И между разным разговором, заведя речь о шведских делах, вдруг предложил посредничество Турции в примирении воюющих держав. Румянцев отвечал, что не имеет на этот счет никаких высочайших повелений. Румянцев писал к своему двору, что это предложение сделано единственно для того, чтобы отделаться от шведских требований помощи и выиграть время. Принимать же турецкое посредничество не соответствует русским интересам, ибо нельзя думать, что Порта вступилась за Швецию и подала ей помощь. Между тем переводчик русского посольства Пини приискал в канцелярии Рейс-эфенди приятеля Подьячева, который сообщил разные штуки, а именно копию с письма шведского министра Геленборга к визирю и с предложений, поданных шведскими посланниками. Здесь Порту убеждали воспользоваться настоящими обстоятельствами и начать войну с Россией. Выставляли, что Швеция объявила войну России в угодность Порте и обещали не заключать мира до тех пор, пока Турция не получит желаемого ею удовлетворения. Требовали, чтобы Турция не только помогла деньгами, но чтобы нынешний же год выслала татар на Россию, дала помощь Орлику для возмущения Запорожья. А о Персии бы не беспокоилась. Швеция помирит ее с шахом Надиром. Кроме того, обещали возбудить против России поляков. По заключении известной конвенции Румянцев выехал из Константинополя, оставив Вишнякова в качестве полномочного посла. Турки сдерживались персиянами, знаменитым завоевателем Индии шахом Надиром. Это заставляло Россию обращать особенное внимание на Персию. В марте отправлен был из Петербурга рескрипт к резиденту при персидском дворе Ивану Калушкину. «Вы должны стараться всеми средствами войти в кредит у шаха и при всяком случае уверять его в нашем истинном намерении жить в дружбе с персидским государством, а между тем вы должны с крайним прилежанием выведывать о его движениях и намерениях». Отправленный от шаха ко двору нашему посол Магомед Усейн-хан прибыл в Астрахань с 126 человеками свиты и столькими же лошадьми. Принят со всяким почтением и довольством в корму. В дорожные приставы дан ему подполковник Экбрехт с приличным солдатским конвоем. Но посол в дороге ведет себя самовольно и сурово, как будто в неприятельской земле. Жестоко бьет палками и топорными обухами не только конвойных унтер-офицеров, рядовых и знатных донских старшин, но хотел бить палками и самого подполковника Экбрехта за то только, что собранные для посла в подводы лошади случились малорослы. Подполковник едва спасся от палок, которые уже были принесены к послу. Прежний персидский посол Хулефа, отпущенный из Петербурга, жил долго в Москве, а теперь в Тамбове ждет Усейн-хана и посылает к шаху лживые донесения, поносительные для нашей империи известия. Об этих поступках обоих послов вы должны сделать приличные представления при шаховом дворе. Как по тамошнему положению дел наилучше рассудите. Калушкин доносил, что когда в мае месяце по возвращении Надира в Тегеран он был у него на аудиенции и подал две грамоты, одну от императора, а другую от правительницы, то шах взял только первую, а вторую велел держать у себя министру своему Мехтихану. Резидент писал: «Прежде, хотя с трудом, однако можно было еще говорить о делах, а теперь так неслыханно возгордились как шах, так и все его министры, что и подступиться нельзя. Шах только и говорит, что нет в свете государя, которого бы можно было с ним сравнить, на какое государство оборотит свою саблю, то сейчас же покоряется, причем ругает скверными словами то великого Могола, то султана турецкого, не обходя их жен и детей, причем не говорит, а кричит во все горло. Подражая государю, министры и придворные, набранные вновь из последней подлости, ни с кем говорить не хотят». На твердость Шахову к русской стороне вовсе положиться не смею. Враждебные замыслы у него на нас уже были и теперь тайно продолжаются. Недавно приезжали к нему в лагерь депутаты. Трое киргизов и четверо трухменцев, Русские, подданные, кочующие вместе с калмыками между Астраханью и Кизляром. Именем всех аулов они объявили, что желают быть в службе шаха, не требуя от него ни оружия, ни лошадей, а только жалования. Обещали при том, что уговорят к тому же и калмыков. Надир принял их ласково, велел дать каждому по 200 рублей и отпустил с тем, чтобы они слово свое твердо держали и были готовы, когда дело до них дойдет. Что касается шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может. 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с патерами, жиды и мулы, которые Евангелие и Талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил шаху, что они окончили перевод Святого Писания, то шах сказал: «Вы совершили богоугодное дело, за что будете нами пожалованы. Вы видите, что Всевышний нам даровал величество, власть и славу, и в сердце наше вселил желание рассмотреть различия столь многих законов, и, выбрав изо всех них, сделать новую веру такую, что Богу угодно была, и мы бы от того спасения получили. Для чего столько на свете разных религий, и всякий своею дорогою идет, а не одною? Если Бог один, то и религия должна быть одна». «Шах, — писал резидент, — одержим постоянно неутолимым гневом, едва не каждый день казнит и ослепляет по нескольку знатных управителей. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтоб шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привесть их пред себя и 5 человек задавил. Потом опомнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками. Новый Навуходоносор обезумел от своих успехов. «Стоило мне, — говорил он, — легнуть одною ногою, и вся Индия рушилась с престолом великого Могола. Следовательно, если обеими ногами легну, то весь свет в пепел обращу. Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души. Мы не можем ослушаться вдохновения Божье и не дать всем такой веры, которая была бы приятна и мусульманам, и христианам». Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против лезгинцев больной. Претерпевал крайнюю нужду. Однажды в августе месяце, разговаривая с афганским предводителем, Надир вдруг стал кричать: «Персия скверная! Достойна ли ты такого великого государя иметь? Един Бог на небе, а мы единый государь на земле. Ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может. Если бы теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство. Но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет. Во всей России больше казны расходится, чем собирается, о чем я подлинно знаю. Следовательно, надобно такого государства искать, где бы нам была прибыль». Калушкин был тем более раздражен этой выходкой, что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движениях русских полков Кизляру заставил Надира приутихнуть. Точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно. Горцы успешно защищались в своих неприступных убежищах, и шах с большим уроном должен был поспешно отступить от Аварских гор, плача от досады, произнося хулы на Бога. Безвременно ночью, иногда по 2-3 раза, выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел часа по 2. Тут кто б ему ни пришел на память, приказывал звать к себе и казнить. Кричал, что счастье начинает от него отступать и потому произведет последний опыт. Или сам пропадет, или все свое войско погубит, или добьется того, чтоб весь Дагестан обратит в пепел.